Люсьен не сразу привык к обязанностям крысолова. Вообще-то, первые пару дней он все утро напролет загонял добычу в темные углы Монмартра, и тут же оказывалось, что добыча гонит его из тех же углов, только все крысы при этом почему-то утраивались в размерах и, если он не ошибался, размахивали при этом ножами. Мадам Жакоб, хозяйка молочной, однажды утром нашла его за галетной мельницей. Люсьен дулся. Мадам по привычке отправилась на северный склон за своими коровами, но те к тому времени уже отошли в мир иной, и посла она теперь одних призраков. «Крыс не досталось, Люсьен». «Никто не должен знать, что я ловлю крыс», — ответил мальчик. «Но ты же их ловишь, правда?»
«Они такие огромные! Они пытались меня изнасиловать и убить!»
«Ах, но папаша Лисар, как и я, должен кормить Монмартр!» «Я тебе вот что скажу, Люсьен. Давай я тебе подскажу, что ловить проще. Ты мне это принесешь, а я тебе за это дам три ловушки, которые у меня есть, и чеснока. С ним крысиный патэ твоего папы будет вкуснее».
«Проще ловить?» — переспросил Люсьен.
«Только бы мадам Жакоб опять не предложила охотиться на бабуль. После неудачного опыта с крысами не хотелось даже представлять себе, сколько насилия и убийства навлечет на его голову одна разгневанная бабуля».
«Эскарго», — произнесла мадам Жакоб.
«Рано поутру улиток можно найти на кладбище, пока на могильных камнях еще лежит туман».
«Мерт», — произнес в ответ Люсьен
впервые в жизни. Наутро, пока отец еще готовил дубовые хлебы к выпечке, Люсьен прошел по Рюлепик, миновал бездвижные лопасти галетной мельницы и спустился в дебри, где ряд за рядом тянулись крохотные лачуги, ветхие сортиры и вытоптанные огороды за частоколами суковатых ветвей. Попадались здесь сломанные фургоны и отдельные мусорные кучи. Обычно дебри просыпались с воплями, но сегодня, странное дело, здесь стояла тишина. На улочках не было ни припозднившихся шлюх, ни ранних мусорщиков, ни кукарекали петухи, ни гавкали собаки, а все, кому здоровье позволяло работать, жили в лагерях за баррикадами вместе со всем ополчением. Из десятков жестяных труб лишь одна пускала над крышами смолистую струю дыма. Кто-то жег промасленные тряпки, отгоняя утренний озноб. Единственный признак, что не все в дебрях вымерли. Люсьен поежился и заспешил вниз по склону к кладбищу. Там, среди платанов и каштанов, замшелых памятников и почернелых бронзовых дверей в усыпальнице, он и нашел свою добычу. На третьем же надгробии, мимо которого шел, сравнительно свежей базальтовой плите покойного Леона Фуко, сидел рассерженный эскарго, рожки дыбом. Слизень озирал свое каменное царство, как дракон запасы золота. — Ага, — сказал Люсьен. — Ага, — ответил слизень.
Люсьен тут же выронил деревянное ведерко и убежал, размахивая руками и вопя во весь голос, как будто увидал призрака, в чем, собственно, он и был вполне уверен.
— Мальчик, постой, постой! — раздался голос позади.
Люсьен оглянулся через плечо, но орать не прекратил, чтобы не сдавать позиции.
Но позади него стоял не призрак и уж вовсе не разговорчивая улитка, а старик, худой, как скелет, в охряном костюме из шотландки, который лучшие свои дни повидал лет 30 назад. Старик держал улитку за панцирь двумя пальцами и протягивал ее Люсьену. — Она твоя, мальчик, ну же, бери! На старике были толстые очки в черепаховой оправе.
Они сидели на длинном угловатом носу. Люсьен бочком подобрался к старику, забрал с земли ведерко и протянул ему. Старика этого он видел и раньше. Тот ковырялся в одном огородике в дебрях. Неизменно в этом своем чистом, хоть и ветхом клетчатом костюме, на груди медаль на трехцветной ленте. Старик опустил улитку в ведерко.
— Мерси, мсье, — сказал Люсьен и слегка поклонился, хоть толком и не понял, зачем.